Ахтиа. В иранской мифологии злой волшебник, задающий 99 запутанных и каверзных вопросов.
«Почему ты его убила, мне более или менее понятно», — вздохнул я. «Девушку-то зачем было мучить?» Она молчала. Внимательно рассматривала свои маленькие, почти детские руки с коротко остриженными круглыми ноготками. Наконец подняла на меня глаза, мрачные, как дождливый апокалипсис. «А вот не знаю. Противная она была какая-то. Блеклая, сладкая, никчемная. Настоящая хорошая девочка с большой буквы «Х». Наверное, мне просто нравится мучить людей. До сих пор не нравилось, а теперь вдруг понравилось. Что, конечно, хреново. Думаю, это была моя последняя охота». Я вопросительно поднял брови. «До сих пор? Я вела бессмысленную и безнадежную, но священную битву. Я не получала никакого удовольствия от этих убийств. По природе своей я не убийца и тем более не садистка. Вернее, не была таковой прежде. Теперь все иначе. Значит, пора остановиться. Потакать своей жестокости, прикрываясь интересами духа поэзии, что может быть омерзительнее? Бред. Трижды бред. Дух поэзии, понимаете ли. Теоретически все, что она говорит, ужасно. И мне бы положено не нежиться, свернувшись калачиком под леопардовым пледом ады, а судорожно обдумывать план побега. Но мне не хочется никуда бежать. Мне хорошо в ее квартире-студии под крышей черт знает сколькоэтажного дома на северной окраине города. Я слаб, как новорожденный котенок, которого к тому же еще и топили. Не умела в несколько приемов, но так и не довели дело до конца. Я знаю себя. Теперь мне нужны как минимум сутки, чтобы оклематься. А здесь, у Ады, тепло, уютно, спокойно. Мой папа сказал бы, как у Бога за пазухой. Именно то место, где можно медленно, с наслаждением приводить себя в норму. И еще меня не покидает ощущение, что в моей жизни теперь все правильно. Наконец-то! Рядом сидит серийная убийца, только что отмывшая в кухонной раковине лезвие своего ножа, а я ничего не могу поделать с ощущением, что эта кошмарная женщина — самый близкий и родной мой человек. Потому что нас всего двое сейчас на этой планете, а больше и нет никого. И это прекрасно. Она все чувствует. Знает, что я не враг, но и не жертва. Больше Ада обо мне пока не знает ничего, но для начала вполне достаточно. «Думаю, тебе надо выпить», — тоном лечащего врача сообщает она. «Мне, впрочем, тоже. Сейчас будет грок. С лимоном. Это клево, вот увидишь». На плите свистит изумрудно-зеленый чайник ГДРовских кровей. Неземной красоты вещь. Ада рыщет среди кухонных полок. С одной берет пакет с чаем, с другой — две большие стеклянные кружки. Откуда-то извлекает бутылку. Ух, нифига себе, кубинского темного рома. Заваривает чай, наполняет чашки. Щедрой рукой доливает туда ром. Лимон режет пополам. Ага, тем самым ножом, но мне плевать. Выжимает сок. Напиток богов готов. Пробую грок. Свежеприобретенная судьба нравится мне все больше. Приготовление такого напитка приравнивается к спасению жизни. Теперь я твой должник. Она серьезно кивает, усаживается на корточки перед диваном, обремененным моим обмякшим после трудного дня телом, внимательно рассматривает мое лицо. «Все бы хорошо, — говорит. Но знаешь, Макс, ты похож на привидение. Какой-то ты ненастоящий. Выдумка, не человек. Но не моя выдумка. Чья же? Ты кто вообще?» «Господи, и это туда же. Мне сегодня уже говорили то же самое, — вздыхаю я. И мне до сих пор кажется, что это полная ерунда. Кто тебе такое говорил?» И я рассказываю ей про Аллу, медленно вспоминая мельчайшие детали, которые я вообще-то не склонен замечать. Про маки на чайнике, про лазурный цвет и необъятные размеры доставшиеся мне чашки. Кажется, я даже наш диалог с гадалкой воспроизвожу наизусть, слово в слово. Ада уселась на пол по-турецки, спину держит прямо, руки неподвижно застыли на бедрах. Скульптура, не человек. Она слушает меня. Боже, как же она слушает. Алчно впитывает слова, так пересохшая земля поглощает скудную милостыню дождя. «А потом ты ушел от нее. И что было дальше?» — взволнованно спрашивает Ада, когда отчет о моем визите к гадалке подходит к концу. Ее глаза сияют, как у ребенка, которому рассказывают не сказку, нет, чудесную, но подлинную историю из жизни взрослых. Историю, которая когда-нибудь, возможно, случится и с ним. Я рассказываю дальше, все по порядку. Я говорю долго, очень долго, но за окном по-прежнему чернильное гуще неба и никаких перемен. Часов в этом доме, кажется, нет. Да и мои остались дома, а рассвет все не наступает, хотя пора бы ему... И тут я понимаю, что рассвет не наступит, пока мы не наговоримся. Потому что на рассвете нам следует заснуть, увидеть друг друга при свете дня, мы оба еще не готовы. Почему бог весть, но солнечные лучи опасны для юной тайны, заложенной в фундамент наших отношений? Я откуда-то знаю, что здесь, в комнате Ады, течет наше время. Ручное, послушное, готовое, если не исполнить все пожелания, то, по крайней мере, считаться с насущной необходимостью. Я не удивляюсь. Принимаю это знание как должное. Почему нет? Чем это чудо хуже прочих? История моя, наконец, иссякла. Я опускаю голову на руки с благодарным изумлением, понимаю, что сейчас, наверное, засну и буду спать. Сутки, не меньше. Этот срок подсказывает воображению измученное тело. Но откуда-то издалека доносится до меня вкрадчивый голос Ады. «И как ты теперь собираешься жить после всего, что сегодня случилось?» «Это нечестно», — бурчу. «Слишком каверзный вопрос для спящего. Я спрашиваю не за тем, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы ты сам его услышал. Сон — хорошее место для того, кто ищет ответ на каверзный вопрос, потому что там можно найти все, что угодно», — назидательно говорит она. «Я уже не могу отвечать, я только думаю на митьковский манер: Ада, сестренка, дек елы-палы». Она, вероятно, может теперь читать мои мысли. Ее тихий смех настигает меня на шатком мостике между сном и бодрствованием. Я бы и рад обернуться, но сон уже устал меня ждать и сам движется мне навстречу.